Бог хоче, чтобы мы царствовали. Христос – наше искупление. Бог праведен, и Он делает грешника праведным.
В сегодняшней программе
вернитесь и укрепитесь в слове Его благодати. И продолжайте говорить: «Спасибо, Отец, я оправдан во Христе, стал праведен во всем, во всем». Когда вы проповедуете благодать, вы говорите: «Ни капли от себя, все от Христа, и я нахожу в нем покой, как в моей праведности, моем здоровье, моей святости, моем освящении и искуплении». Когда вы проповедуете так, то прославляете Иисуса. Вот почему на небесах мы можем искренне сказать: «Достоин Агнец».
Сегодня с пастором Джозефом Принсом.
Всякое благословение в нашей жизни начинается со свежей головы, если так можно сказать. Каждый раз, когда вы понимаете, что вам нужно отдохнуть, что-то хорошее происходит с вами. Вы переживаете благословение. Я услышу аминь. Я вижу, как в духовном мире идет война. Кто из вас знает, что если вы верующий, то вы на войне? Нравится вам это или нет, но дьявол не оставит вас в покое. Аминь. Вот почему иногда с нами происходят странные вещи. Как только вы захотели сделать что-то для Господа, с вами начинают происходить странные вещи. Аминь? Все они направлены на то, чтобы помешать вам выполнить задуманное для Господа. Значит ли это, что мы отступаем на войне? Нет, мы начинаем давить, атаковать. Война, в которой мы участвуем, подразумевает наличие цели, ради которой стоит сражаться. Аминь? Слава Богу! Библия говорит нам в Иуды 1: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении», он говорит о Евангелии, об общем спасении, которое касается всех. Это не нечто особенное, не что-то, что касается избранной группы христиан, которая способна достичь спасения, недоступного другим верующим. Нет, нет, нет. Он говорит об общем спасении, которое для всех. Фактически он говорит: «Я пишу вам о Евангелии». «Я почел за нужное». Обратите внимание, что он говорит: «Я почел за нужное написать вам». При этом он также говорит: «Имея все усердие писать вам». Иуда писал это послание христианам от всего сердца. Он говорит: «Я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Когда Новый Завет говорит о вере, то он имеет в виду оправдание верой, Евангелие. Книга Иуды находится прямо перед книгой Откровения и также связана с последним временем. К тому времени в церковь проникли определенные люди, которые убрали Евангелие. Они сделали это очень ловко. Я даже не знаю, как назвать эту аферу. Их труд был незаметен. Дьявол сделал все практически идеально. И сегодня то же самое происходит с церковью. Если спросить христиан, в чем суть Евангелия, то большинство скажет вам: «Иисус умер за наши грехи, Бог возлюбил нас, и теперь мы спасены, мы живем святой жизнью ради Него. Я верю в святость». Но вы только что упустили суть. Вы ни разу не вспомнили слово «оправдание». Вы ни разу не сказали о том, что мы стали праведны верою. Библия говорит нам об этом в Римлянам 1. Давайте быстро откроем Римлянам 1. Павел говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». Спасение в данном случае означает благосостояние. Не просто смерть и полет на небеса. Вечная жизнь — это тоже часть спасения. Но спасение — это также и здоровье, святость, здравость ума, мир, процветание. Все эти слова являются частью спасения. Вот почему Бог назвал своего Сына спасением. На иврите «Ишуа» означает «спасение». Все благословения Божьи сошлись в слове «спасение». Итак, какова же сила Божья ко спасению вашей жизни, в жизнях ваших детей? Какова сила Божья? Дело не в долгих часах молитвы, не в посте. Все дело в Евангелии. Евангелие — сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и еллину, китайцу, индусу. Не имеет значения. Это сила Божья. Евангелие — сила Божья. Но убедитесь в том, что у вас правильное Евангелие. Павел готов был проклясть всякого, кто проповедовал иное Евангелие. Это серьезные вещи, друзья. Мы должны воевать. Мы должны воевать за Евангелие. Мы не должны делать это физическим оружием. Наша война духовная. Она происходит в разуме, в мышлении людей. Когда вы думаете неправильно, когда верите в неправильные вещи, вы живете неправильно. Когда же вы верите в правильные вещи, вы живете правильно. Сегодня люди убирают Евангелие и говорят: «Вы должны жить правильно». Конечно, они не говорят это напрямую, но суть послания остается той же. Вы должны жить правильно, вы должны жить правильно. Правда, это не помогает людям жить правильно. Это слово меняет их разум. Именно это и означает слово «покаяние», метаноя. Когда их разум меняется, они начинают жить правильно. Вы слышите меня? В чем суть Евангелия? Правильного Евангелия. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». В нем открывается праведность Божья от веры в веру. Используйте свою веру для того, чтобы каждый день верить в то, что вы праведны по вере. Вот чего не хватает современному христианству. Увидим ли мы, как поднимется настоящее Евангелие? А теперь обратите внимание вот на что. Давайте вернемся назад к Иуде. Иуда говорит: «Я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру». Итак, что такое Евангелие? Оправдание веры. Нет другого Евангелия. Павел готов был проклясть каждого, кто проповедовал другое Евангелие. Это было 2000 лет назад, когда Иисус пришел во плоти в виде Мессии. Он ходил среди евреев, и знаете, что раввины говорили о нем? Раввины говорили: «Он ест с грешниками». Послушайте, что говорит 2 глава Марка, Марка 2. «Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Кстати, стоит отметить, что среди них не было праведников. Итак, то же самое происходит и сегодня с Евангелием. Когда проповедуешь истинное Евангелие, дьявол сразу восстает. Он не против, чтобы вы проповедовали Евангелие компромиссов. Он не против, чтобы вы проповедовали другое Евангелие. Но когда вы начинаете проповедовать Евангелие благодати, которое является праведность Божья, на вас сваливается тысяча проблем. Вы слышите? Люди не говорят: «Нет, он не говорит нам грешить». Дьявол слишком умен, чтобы так поступать. У него есть свои варианты вроде: он идет на компромиссы, или он слишком много проповедует о благодати. А это значит, что можно делать все, что угодно. Знаете, он настолько тонко действовал в церкви, что смог убрать из нее благодать. И ее место заняло другое Евангелие. Давайте откроем еще раз послание Иуды. Он говорит, «Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание». Это сильные слова. Иуда был встревожен. В последние дни Евангелие было скомпрометировано. Фактически, оно было убрано и заменено чем-то другим. Обратите внимание на следующий стих. Четвертый стих. «Ибо вкрались некоторые люди». Вот та причина, по которой исчезла благодать, из-за которой он был встревожен. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению». Обратите внимание, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Давайте рассмотрим этот стих. Сначала он говорит, что хочет подвязаться за веру, поддержать оправдание верой. И в этом стихе мы видим причину, из-за которой мы должны сделать это. Все дело в том, что в церковь проникли определенные люди, которые обратили благодать Бога нашего в распутство. Слово «обращающие» сегодня часто используют в контексте революции благодати. Люди говорят, что некоторые берут и обращают Божью благодать в повод к распутству. В переводе короля Иакова стоит слово «непотребство», а в новом переводе «распутство». Иначе говоря, эти люди утверждают, что можно делать все, что угодно, грешить сколько угодно. Он говорит это в контексте последнего времени. Но давайте не будем основываться на комментариях, но на Слове Божьем. Нечестивый, обращающий благодать Бога нашего в повод к распутству, такое ощущение, словно эти люди превратили благодать Божию в распутство. Я прав? Они опустили ее до распутства. Хотя в оригинале написано, что они удалили благодать. Я докажу вам это. Это не слова комментариев, это слово Божие, которое Бог дал на греческом языке. Да? Слово «обратить» звучит на греческом как «метатифеми». «Метатифеми». Вот как произносится это слово – «метатифеми». Мы оставим вам транскрипцию. Стронг дает такое произношение, как у нас на экране. Я пришел как-то к ним и говорю, «Ребята, это слово произносится как «метатитетеми». Но они сказали мне, что на греческом оно произносится «метатифеми», «феми». Но это не так важно. Нам важен смысл. «Метатифеми» означает «замещать». Кто говорит это? Тейер. Известный греческий ученый. Во многих ваших библиях, особенно в библиях для изучения, используется словарь Тейера. И вот какое толкование слова «метатифеми» он дает. Первое — замещать. Это когда одна вещь становится на место другой. Одна вещь замещает другую. Никакого распутства, никакого превращения. На самом деле здесь говорится о замещении одного другим. Одна вещь становится на место другой. Они меняются местами. Вот что значит замещать. Превратить, изменить, опустить, отпасть или оставить одного человека или вещь и перейти к другому. Оставить благодать. Отпасть от благодати. Забыть о благодати. Уйти от благодати. Изменить благодати. Превратить благодать в нечто другое. Вот моя Библия. Предположим, я заметил, что у вас есть ручка. Давайте поменяем Библию на ручку. Не самая удачная сделка. Я знаю, что это дешевая ручка. А здесь куча моих пометок. И поэтому она очень ценна. Мы только что произвели обмен. Я посмотрел словарь, и там этому слову соответствует слово «обмен». Вот что значит слово «замещать». На греческом оно означает «поставить одну вещь на место другой». Теперь у меня есть ручка. Нет, друзья, подвязайтесь за Евангелие, которое пытаются заменить. Хорошо. Эта ручка обретает особую ценность, когда вы используете ее для Бога, для Божьей славы. Аминь. Но вернемся к Иуде. «Ибо вкрались некоторые люди. Подвязайтесь за веру». Давайте вернемся к третьему стиху. Подвязаться за веру, однажды преданную святым. Однажды Бог дал Евангелие святым, и теперь Он говорит, «Не дайте никому подменить ее, не дайте никому забрать ее, не дайте никому заменить ее». Да? Следующий стих. Он говорит, «Ибо вкрались некоторые люди». Как им удалось сделать это? Они сделали это незаметно. Я уверен в этом. Они говорили, «А знаешь ли ты, что благодать может привести к распутству?» Подобные слова приводят к тому, что люди теряют веру в Евангелие. Они теряют веру в Бога благодати. Обратите внимание на то, что сделали эти люди. Они не просто отвергли истинного Бога, но также отвергли нашего Господа Иисуса Христа. Они отвергли единого Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Когда кто-то проповедует о благодати, вы думаете об Иисусе? Ну же! Поэтому нельзя толковать так. Если будешь проповедовать благодать, то люди будут отвергать Иисуса. Эта теория не стоит и ломаного гроша. Когда вы проповедуете благодать, вы говорите: «Ни капли от себя, все от Христа. Я нахожу в нем покой, как в моей праведности, моем здоровье, моей святости, моем освящении и искуплении». Когда вы проповедуете так, то прославляете Иисуса. Вот почему на небесах мы можем искренне сказать: «Достоин Агнец», а не «Достоин Агнец и я». Я ведь тоже заслужил хоть что-то, Господи. Нет. Все это сделал Иисус. А теперь мы должны дать ответ на другой вопрос. Есть люди, которые говорят: «Вы постоянно проповедуете о благодати. Это чудесно. Но нам нужна вся воля Божья». Вы слышали о всей воле Божьей? Знаете, откуда появилась эта фраза? Есть лишь одно место, где повторяются эти слова. В Деяниях 20:27. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». А теперь давайте поднимемся на 3 стиха вверх и прочитаем 24 стих. Он говорит старейшинам: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Здесь мы впервые видим объяснение Евангелия. Евангелие благодати Божьей. И нет другого Евангелия. Я говорю, и нет другого Евангелия. И нет другого Евангелия. Когда вы говорите о всей воле Божьей, то не стоит забывать о контексте. 3 стихами ранее мы видим 24 стих, в котором написано «Евангелие благодати Божьей». Видите? Если вы не проповедуете Евангелие благодати Божьей, вы не проповедуете всю волю Божью. Да? Давайте прочтем дальше. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Мне нравится это место. Здесь говорится о Боге и Его крови. Кровь, которая стала выкупом за нас с вами, не просто кровь человека, это кровь Божья. Ниже он говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем, — говорит Павел, — войдут к вам лютые волки». Это не росомаха, это намного хуже. Лютые волки. Бог знал, что в наше время люди будут смотреть на волка, как на дружелюбное существо, и поэтому написал о лютых волках. «Войдут к вам нещадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Иначе говоря, все это никак не будет связано с благодатью. Люди начнут говорить превратно. Что значит превратно? Это значит, что они заменят оригинал чем-то своим. Волки придут и попытаются разделить стадо. Как? Они уберут Евангелие, Евангелие благодати Божьей. Выходит, что Евангелие благодати Божьей — это наша защита. Итак, 27 стих. Здесь говорится о всей воле Божьей. А теперь давайте прочитаем 32 стих. Он опять же говорит о последнем времени. «И ныне предаю вас, братья», он обращается к старейшинам в Эфесе, «Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Вся воля Божья находится в благодати Божьей. Евангелие благодати Божьей — это слово Его благодати. Вот что такое вся воля Божья. Я говорю, вот что такое вся воля Божья. Хорошо, последняя часть. Я буду заканчивать, потому что времени осталось мало. Вам нравится? Последняя часть касается 13 и 14 главы Деяний. Давайте сначала прочтем 14 главу. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу, Павел с братьями, и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов. Что происходило, когда проповедовал Павел? Великое множество людей каялось. Служение Павла постоянно росло. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Каждый раз, когда вы проповедуете Евангелие благодати, дьявол делает все возможное для того, чтобы найти людей, которые будут отравлять разум других. Они будут говорить о вас, о вашем служении, о вашей проповеди. Об этом говорится в оригинале. Прочитайте 3 стих. «Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который...» Кстати, они были в Малой Азии. «Смело действуя о Господе, который во свидетельству Слову благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Обратите внимание на то, что Бог являл свидетельство Евангелию благодати. Он творил руками их знамения и чудеса. Вы скажете: «Пастор Принц, но я вижу, как благодать несет лишь разделение». Она разделяет людей на две группы. На тех, кто верит в свою праведность, и на тех, кто верит в праведность в крови. Это единственное разделение. Давайте вернемся к оригиналу. Между тем, народ в городе разделился. Кто говорил, что проповедь Евангелия принесет объединение? Когда Иисус пришел, фарисеи не хотели общаться с Ним. Все потому, что они считали себя хранителями святости, а Иисуса — человеком, который шел на компромиссы. Но при этом никто не ходил в такой великой славе и святости, как наш Господь. Между тем, народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие — на стороне апостолов. Мы можем сказать, одни были на стороне закона, другие — на стороне благодати. Она несла разделение даже тогда. Не удивляйтесь тому, что люди не хотят отказаться от своей праведности. Именно из-за этого и появляется разделение. Иногда это происходит в семье, иногда в деноминации, иногда в церкви. Но не смотрите на это, как на нечто неправильное. Это написано в оригинале. Итак, каково слово Его благодати? Я хотел бы закончить на 13 главе Деяний. Что произошло в 13 главе Деяний? Это было до того, что описывается в 14 главе. Павел пошел в синагогу в Антиохии. Настало время для чтения Писания. И раввин сказал: «У вас есть что сказать?» Это была серьезная ошибка. Это все равно, что дать микрофон проповеднику. Павел встал, посмотрел на толпу и сказал: «Мужи, братья! Народ Израиля, услышьте меня сегодня». И он начал проповедовать им из Ветхого Завета. Он начал проповедовать им от Ветхого Завета и до того, как Бог воскресил Иисуса из мертвых. И тогда фарисеи, книжники и раввины начали нервничать. Они слышали, как кто-то провозглашал Иисуса Мессией, и это тревожило их. Они ерзали на своих стульях. Павел видел это, но не переставал проповедовать. В синагоге были язычники, которые также пришли в этот город. Аминь. И вот что он сказал в конце своего послания. Итак, «Да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им, Христом, всякий, скажите всякий, верующий». Павел раскрывает им Евангелие и дает его им. Павел проповедовал это всюду, будь то в Листре, где он помог хромому обрести веру в сердце, или в Иконии, где Бог засвидетельствовал проповедь Слова благодати в следующей главе. Теперь мы понимаем, о чем он проповедовал. Он проповедовал им о прощении грехов через Иисуса. Это была ясная, простая и незамысловатая проповедь. Следующая часть. «Оправдывается им всякий верующий». В чем? Во всем, в чем нельзя было оправдаться законом Моисеевым. Павел, нужно проповедовать взвешенно. Если ты будешь проповедовать так, то я даже не знаю, что они сделают. Уверен, там были проповедники, которые говорили: «Эй, Павел, отойди на минутку. Слушай, чего ты так давишь? Ты что, не знаешь, кто там сидит?» Как они хотели, чтобы Павел проповедовал? Всякий верующий. Но это не значит, что вы можете идти и грешить. К тому моменту, как вы закончите перечислять «это не значит», вам скажут: «Слушай, спасибо, но мы и так уже наслушались этого Евангелия Иисуса Христа. Оно явно не для нас». Павел говорил смело, прямо, открыто, в полноте и уверенности. Позвольте мне закончить, хорошо? 40 стих. «Павел посмотрел на фарисеев, раввинов, членов церкви и заметил, что их лица начали наливаться злобой. Тогда Павел сказал им: берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков». И тогда он цитирует им Аввакума и Исаия 29. Он говорит: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Все это он говорил в контексте Евангелия свободы. Бог говорит: «Я принесу Евангелие, которое спасет человечество, но в которое не поверят люди, полагающиеся на свою праведность. Они не поверят в то, насколько я благ». В Исаии 29 говорится о том, что Бог творит чудные дела. Настолько чудные, что вы не поверите в них. Есть люди, которые не могут поверить в то, что Бог настолько благ. Хорошо. Следующий стих. «При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу». Пасторы и лидеры. Ваши люди просят вас, чтобы вы проповедовали о том же. Они говорят, «Вы не могли бы приехать в мой город и проповедовать об этом? Люди молят нас о том, чтобы мы проповедовали то же слово». Я учу вас на основании Слова Божьего, как взращивать свое служение, как взращивать свою церковь. Перестаньте слушать ложные голоса, которые замещают Евангелие. Если вы проповедуете истинное Евангелие, люди будут просить вас о том, чтобы вы проповедовали еще. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их. Делать что? Пребывать в благодати Божьей. Павел, ты слишком много проповедуешь о благодати. Но он говорит, пребывайте в благодати. Павел говорит, не ограничивайтесь одной лишь проповедью. Пребывайте и дальше в благодати Божьей. Аминь. Библия говорит, в следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье. Но иудеи, увидев народ, они никогда не собирали такой толпы в своей синагоге. Обычно синагоги маленькие. Я бывал в них. Там всюду были люди. Они никогда не видели ничего подобного. И как они отреагировали? Вместо того, чтобы покаяться, они исполнились зависти. Вот почему, когда пасторы и лидеры начинают проповедовать о благодати, люди начинают завидовать. Они начинают вести себя как фарисеи. Он ест торгашами, он компрометирует нас. Он говорит, что можно делать все, что угодно. Вы услышите подобные слова. Но знаете, оно того стоит. Если вы проповедуете истинное Евангелие, и люди спасаются, не потеряйте свое служение из-за страха того, что скажет тот или иной человек. Провозглашайте Евангелие. Аминь. Аминь. И противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Мне нравятся те слова, которые он говорит в конце этой главы. «И Слово Господне распространялось по всей стране». Что такое Слово Господне? Это Слово Его благодати. Слово Его благодати. А в 14 главе мы читаем о том, что они пошли в Иконию, и Бог подтверждал Слово благодати Своей. Не оставляйте свое служение, друг. Вы можете сказать, «Пастор Принц, я слышал о том, что многие друзья говорили о вашем служении. А теперь позвольте Слову Божьему обратиться к вам. Вернитесь и укрепитесь в Слове Его благодати. И продолжайте говорить, «Спасибо, Отец, я оправдан во Христе». Что значит оправдан? Стал праведным во всем. Во всем. Во всем том, в чем не мог оправдаться законом Моисеевым. Аминь. Укрепитесь в Евангелии благодати, во всеоружии Божьем, и тогда дьявол не сможет прикоснуться к вам. Аллилуйя!
Спасибо за то, что смотрели программу с Джозефом Принсом в Церкви Новое Творение. Надеемся, что вы получили благословение. Чтобы больше узнать о Церкви Новое Творение, зайдите на наш сайт newcreation.org.sg. Там вы можете подписаться на ежедневную бесплатную рассылку пастора Джозефа Принса. Благодаря этим рассылкам получайте ободрение и освежение каждый день, зная, как сильно Бог любит вас. Мы считаем, что ваша десятина принадлежит вашей поместной церкви, и мы молимся о том, чтобы вы пребывали в благословении, благоволении Бога и в Его любви.